Глава 6. Принц де Челомары. В комнату вошел человек высокого роста, стройный, благородной осанки, загоревший от солнца. Одним взглядом охватил он все, что в ней было, и людей, и обстановку. Шевалье узнал посла их католических величеств, принца Челомары.
«Что скажете нового, принц?» — спросила герцогиня.
«Скажу, герцогиня», — ответил принц, почтительно целуя ей руку и бросая плащ на соседнее кресло, «что ваша светлость должна сместить своего кучера. Я предсказываю несчастье, если вы удержите на службе субъекта, который привез меня сюда. У него вид человека, подкупленного регентом, чтобы погубить вас и ваших друзей». Все разразились хохотом, в том числе и кучер, который без стеснения вошел вслед за принцем. Под его широким плащом и треуголкой прятался человек лет 30-35, нижняя часть которого скрывалась под черной косынкой.
«Вы слыхали, дорогой Лаваль, что принц сказал о вас?» — спросила герцогиня.
«Да-да», — отозвался тот. «Ого, принц, первые христианские бароны недостойны служить у вас в кучерах, черт возьми. Вы слишком требовательны. Много у вас в Неаполе кучеров, которые ведут свою родословную от Роберта Сильного». «Как? Это были вы, дорогой граф?» — спросил принц, протягивая ему руку. «Я самый, принц. Герцогиня отослала своего кучера к родным справлять пост, а на эту ночь наняла меня. Ей казалось, что так будет безопаснее».
«Герцогиня поступила правильно», — сказал кардинал. «Предосторожность не излишняя».
«Еще бы, ваше высокопреосвященство», — сказал Лаваль. «Я очень хотел бы знать, были ли бы вы того же мнения, если просидели половину ночи на облучке, чтобы привести сначала господина Дармонталя из оперы, а затем принца из отеля Кольберт?» «Как?» — воскликнул Дармонталь. «Это вы, граф, были столь любезны?» «Да, молодой человек», — отвечал Лаваль. «Зная вашу храбрость, я пошел бы на край света, чтобы привести вас оттуда. Вы ведь первым вошли в Денен и взяли в плен Альбермарля. Вам посчастливилось не оставить там части своей челюсти, как пришлось сделать мне в Италии, хотя это и не помешало вам остаться без полка».
«Мы вам вернем ваш полк, шевалье, будьте покойны», — сказала герцогиня. «Но теперь поговорим об Испании. Принц, мне говорил Помпадур, что вы получили какие-то важные известия от Альберони».
«Да, ваша светлость».
«Что он пишет?»
«Много хорошего и много плохого. Его Величество Филипп V отдался во власть своей меланхолии, и трудно заставить его решиться на что-нибудь. Он не верит договору четырех государств».
«Не верит?» — вскричала герцогиня. «Но этот договор должен быть подписан теперь же. Через 8 дней Дюбуа привезет его сюда».
«Знаю, ваша светлость», — холодно прервал Челомары. «Но его католическое величество этого не знает».
«Значит, он нас покидает?»
«Да, почти».
«Что же делает королева?
И к чему приведут все ее обещания и влияние, которое она будто бы имеет на своего мужа?» «Это влияние, герцогиня. Она обещает доказать, когда вами будет сделано хоть что-нибудь».
«Да», — сказал кардинал де Полиньяк, — «но потом изменит своему слову».
«Нет, ваше высокопреосвященство, я ручаюсь за это».
«Из всего этого я вижу лишь один исход. Нужно скомпрометировать короля. Скомпрометированный он уже поневоле пойдет до конца», — заметил Лаваль.
«Как же его скомпрометировать?» — спросила герцогиня. «Без письма, без послания, даже устного, на расстоянии 500 миль.
Разве у него нет представителя в Париже? И разве этот представитель в данный момент не у вас?»
«Ах, принц», — сказала герцогиня, — «вы имеете больше власти, чем признаете».
«Нет, мои полномочия состоят лишь в том, что я вправе сказать вам. Цитадели Толедо и Сарагосса к вашим услугам. Найдите способ завлечь туда регента, и их католические величества так крепко захлопнут за ним ворота, что он оттуда уже не выйдет».
«Это невозможно», — сказал Полиньяк.
«Невозможно? Почему?» — воскликнул Дармонталь. «Нет ничего легче, в особенности если принять во внимание образ жизни регента. Что нужно для этого? 8 или 10 надежных людей, хорошо закрытый экипаж и запасные лошади до Байоны».
«Я беру на себя заботу об этом», — сказал Лаваль.
«И я также», — вставил Помпадур.
«Вы не можете этого сделать», — сказала герцогиня. «Если этот план не удастся, регент, который вас знает, будет знать, кого погубить».
«Жаль», — холодно заметил Челомары.
При удаче храбреца ждет титул гранда».
«И синий орден по возвращении в Париж», — прибавила мадам Дюмен.
«О, молчите, умоляю вас, мадам!» — вскричал Дармонталь. «Если вы будете продолжать так, наша преданность примет вид честолюбия и утратит свою цену. Я хотел предложить попытаться сделать это, ибо регент никогда меня не видал. Но теперь я колеблюсь. Между тем осмелюсь заметить, что я заслужил доверие вашей светлости и способен оправдать его».
«Как, шевалье?» — воскликнула герцогиня. «Разве вы рискнули бы?»
«Своей жизнью. Это все, чем я могу рискнуть. Я полагал, что уже предложил ее вашей светлости, и вы ее приняли. Разве я ошибся?»
«Нет-нет, шевалье», — оживилась герцогиня. «Вы храбрый и благородный дворянин. У меня есть предчувствие относительно вас, и я ему верю. Когда Вале описал мне вас, у меня мелькнула мысль, что все к нам придет через вас. Господа, вы слышите, что говорит шевалье? Чем можете вы помочь ему?»
«Всем, что он пожелает», — отозвались Лаваль и Помпадур.
«Казна их католических величеств к вашим услугам. Вы можете черпать из нее полной рукой», — сказал Челомаре.
«Спасибо, господа», — обратился Дармонталь к Лавалю и Помпадуру. «Вы, которых все знают, лишь увеличите трудность предприятия. Приготовьте мне только подорожную до Испании, где было бы указано, что мне поручена доставка важного преступника. Я думаю, это нетрудно».
«Я позабочусь об этом», — сказал Бриго. «Захвачу у Д'Аржансона нужный бланк, который придется только заполнить».
«Каков наш Бриго?» — сказал Помпадур. «Говорит редко да метко».
«Ему следовало бы быть кардиналом вместо некоего важного сеньора, которого я знаю. Теперь, шевалье, вы слышали слова принца. Если вам нужны деньги...»
«К несчастью», — ответил Дармонталь, — «я недостаточно богат, чтобы отклонить его предложение. Когда истощится 1000 пистолей, которыми я располагаю, мне придется к нему обратиться».
«К нему, ко мне, ко всем нам, шевалье, потому что в подобных случаях каждый должен жертвовать своим достоянием. У меня мало наличных денег, но много бриллиантов и жемчуга. Не стесняйте же себя, прошу вас. Не все так бескорыстны, как вы. Существует преданность, продающая себя на вес золота».
«Шевалье, хорошо ли вы обдумали, в какое предприятие вы вступаете? Что, если вас захватят?» — предостерег принц.
«Успокойтесь, ваша светлость», — спокойно ответил Дармонталь.
«У меня достаточно личной ненависти к регенту, и если меня захватят, решат, что это моя личная месть».
«Но вам нужен же помощник в этом деле», — сказал Лаваль. «Наметили ли вы кого-нибудь?»
«Кажется, да», — ответил Дармонталь. «Мне необходимо будет каждое утро знать, что регент намерен делать вечером. Принц Челомаре, как посол, ведь имеет свою секретную полицию».
«Да», — ответил принц, смутившись. «У меня есть несколько человек, доносящих мне».
«Именно это мне и нужно», — сказал Дармонталь.
«Но где вы живете?» — спросил кардинал.
«Улица Ришелье, номер 74».
«С каких пор вы там живете?»
«Уже 3-й год».
«Значит, вас там слишком хорошо знают, и необходимо переменить адрес. Знают всех ваших посетителей, и новые лица неизбежно обратят на себя внимание».
«Вы вполне правы, кардинал», — сказал шевалье. «Я устроюсь где-нибудь подальше».
«Хотите, я вам все устрою?» — спросил Бриго. «Мой костюм избавляет от подозрений. Я найму вам квартиру, предупредив хозяев, что она мне нужна для одного молодого человека, приехавшего в Париж из провинции искать должность».
«Право, дорогой Бриго», — сказал Помпадур. «Вы мне напоминаете сказочную принцессу, из уст которой при каждом слове падал жемчуг».
«Очень рад, господин аббат», — отозвался шевалье. «Буду надеяться на вас и сегодня же заявлю у себя, что оставляю Париж на 3 месяца».
«Как все хорошо устроилось», — обрадовалась герцогиня. «Благодаря шевалье мы первый раз приходим к единодушному решению».
«Господа», — сказал Мализье, вынимая часы, — «уже 4 часа. Герцогиня умрет от усталости».
«Ошибаетесь, сенешаль», — ответила герцогиня. «Подобные ночи заменяют мне отдых».
«Принц», — сказал Лаваль, накидывая плащ, — «вам придется довольствоваться кучером, которого вы хотели выставить за дверь. Быть может, вы предпочитаете сами управлять лошадьми или даже отправиться пешком».
«О, нет, я готов рискнуть. Как неаполитанец, я верю в предзнаменование. Если вы меня опрокинете, это будет значить, что нам нужно остановиться. Если нет, значит, сможем смело продолжать».
«Помпадур, вы отвезете шевалье?»
«Охотно. Мы давно не виделись и найдем, что сказать друг другу».
«Не могу ли я попрощаться с моей умной летучей мышью?» — спросил Драмонталь. «Я не могу забыть, что обязан ей событиями сегодняшнего дня».
«Делоне!»
— позвала герцогиня, провожая Челомара и Лаваля к дверям.
«Делоне! Драмонталь находит, что вы могущественнейшая из фей».
«Ну что?» — с улыбкой спросила, входя в комнату, мадемуазель де Стааль, впоследствии оставившая столь блестящие мемуары.
«Верите вы теперь моим предсказаниям, шевалье?»
«Верю, ибо надеюсь», — ответил шевалье. «Но теперь, когда я знаю фею, пославшую вас, меня удивляет не предсказание ваше насчет будущего, а ваша осведомленность насчет моего прошлого и настоящего».
«Что ж, Делоне», —
сказала, смеясь герцогиня,
— «будь добра и не мучь его больше, иначе он решит, что мы колдуньи и будет нас бояться».
«Вспомните, шевалье, о друге», — сказала Делоне, «который оставил вас в Булонском лесу, чтобы поехать попрощаться с нами».
«Вале!» — воскликнул Дармонталь. «Теперь я понимаю. Но ваша математика, ваша анатомия, ваш Вергилий... Разве вы не знаете, шевалье?» — вмешался в разговор Мализье. «Что мы все называем ее ученой, исключая, впрочем, Шолье, который прозвал ее кокеткой».
«Знаете, однажды мы свели ее с доктором Дювернуа», — сказала герцогиня. «И она его победила в споре об анатомии».
«И под конец», — вставил маркиз де Помпадур, беря молодого человека под руку, чтобы увести его. «Расстроенный доктор должен был признать, что эта дочь Франции лучше всех знает его науку».
Попрощавшись, Дармонталь и Помпадур ушли, смеясь, сопровождаемые аббатом Бриго, который надеялся, что они довезут его до дома.
«Ну что же», — обратилась герцогиня к кардиналу, который вместе с Мализье остался в салоне. «Ваше Высокопреосвященство все еще считает заговор ужасным?»
«Мадам», — ответил кардинал, не понимавший, как можно шутя рисковать своей головой.
«Я отвечу вам, когда мы все будем в Бастилии».
И он удалился, сопровождаемый канцлером, сетуя на судьбу, толкнувшую его на столь рискованное предприятие. Герцогиня проводила его взглядом полным презрения, не будучи в состоянии скрыть своего чувства, а затем весело сказала Делоне.
«Дорогая София, потушим наш фонарь. Мне кажется, мы, наконец, нашли человека».